Курбан Саид. Али и Нино. Читает актриса Юлия Тархова. Глава первая. С севера, юга и запада Европа окружена морями. Естественные ее границы образуют Северный Ледовитый океан, Средиземное море и Атлантический океан. Крайней северной оконечностью Европы наука считает остров Магерё. Южную ее оконечность образует остров Крит, а западную – Данмархет. Восточная граница Европы проходит по территории Российской империи вдоль Урала, пересекает Каспийское море, а потом пролегает по Закавказью. Вот здесь наука еще не произнесла свой окончательный приговор. Если одни ученые относят область, расположенную южнее Кавказских гор, к Азии, то другие, в особенности учитывая культурное развитие Закавказья, полагают, что эта земля есть часть Европы. Таким образом, в некоторой степени от вашего поведения зависит, будет ли наш город принадлежать прогрессивной Европе или отсталой Азии. Учитель самодовольно улыбнулся. У 40 мальчиков, учеников 3-го класса Императорской Российской классической гимназии закавказского города Баку, при мысли о такой бездне учености и бремени ответственности перехватило дыхание. Какое-то время все мы, 30 магометан, 4 армян, 2 поляков, 3 сектантов и 1 русский, потрясенно молчали. Потом Мехмед Хайдар, сидевший за последней партой, поднял руку и произнес: «Господин учитель, пожалуйста, позвольте нам остаться в Азии». Ответом ему стал оглушительный взрыв смеха. Мехмед Хайдар сидел в 3-м классе уже 2-й год. Почти ни у кого не возникало сомнений, что если Баку и далее будет считаться частью Азии, то в 3-м классе он останется еще на год. Кроме того, особым министерским указом уроженцам азиатских окраин России дозволялось сидеть в 1-м классе, сколько пожелают. Облаченные, как положено по званию, в мундир русского учителя гимназии, Санин наморщил лоб. «Выходит, Мехмед Хайдар, вы хотите остаться азиатом? Ну-ка, выйдите вперед. Вы можете обосновать свое мнение?» Мехмед Хайдар встал перед классом, покраснел и замолчал. Он стоял, приоткрыв рот, нахмурившись, с глупым видом глядел в пространство и не говорил ни слова. И пока 4 армян, 2 поляков, 3 сектантов и 1 русский потешались над его глупостью, я поднял руку и объявил: «Господин учитель, я тоже хочу остаться в Азии». «Алихан Ширваншир, и вы туда же?» «Хорошо, выйдите вперед». Учитель Санин на миг прикрыл глаза, мысленно проклиная судьбу, изгнавшую его на берег Каспийского моря. Потом откашлялся и с важностью продолжал: «А вы-то, по крайней мере, можете обосновать свое мнение?»
«Да, мне в Азии очень хорошо».
«Так-так, а вы бывали в по-настоящему дикарских, нецивилизованных азиатских странах, например, в Тегеране?»
«Конечно, прошлым летом».
«Ах, вот как! Можно ли увидеть там великие достижения европейской культуры, например, автомобили?»
«О, да! И даже очень большие, рассчитанные на 30 и более человек. Они ездят не по городу, а курсируют между населенными пунктами».
«Это автобусы, и они заменяют железную дорогу. Вот что значит отсталость. Садитесь, Ширваншир».
30 азиатов заликовали и стали бросать на меня одобрительные взгляды. Учитель Санин раздосадованно замолчал, ведь в его обязанности входило воспитывать учеников достойными европейцами.
«А бывал ли кто-нибудь из вас, например, в Берлине?» — вдруг спросил он.
Сегодня ему положительно не везло. Сектант Майков поднял руку и объявил, что побывал в Берлине в раннем детстве. Он до сих пор живо помнил душную, пугающую подземную железную дорогу, шумные поезда и бутерброд с ветчиной, который приготовила ему мать. Мы, 30 магометан несказанно вознегодовали. Сейд Мустафа даже попросил разрешения выйти, потому что при одном упоминании ветчины ему сделалось дурно. На том дискуссия о географической принадлежности города Баку и завершилась. Прозвенел звонок. Учитель Санин с облегчением вышел. 40 учеников бросились вон из класса. Наступила большая перемена, и провести ее можно было за 3 занятиями. Выбежать во двор и поколотить учеников соседнего реального училища за то, что они щеголяли в золотых пуговицах и золотых кокардах, в то время как мы довольствовались серебряными. Или поговорить друг с другом по-татарски, чтобы нас не понимали русские. В нашей гимназии это воспрещалось. И, наконец, перебежать улицу, чтобы проникнуть в женскую гимназию святой царицы Тамары. В гимназии святой царицы Тамары девочки в скромных синих форменных платьях с белыми передниками гуляли по саду. Меня поманила моя кузина Айше. Я проскользнул в садовую калитку. Айше шла, держась за руки, с Нино Кипиани. А Нино Кипиани была самой прекрасной девочкой на свете. Когда я поведал им о том, как бросился в бой на полях географии, самая прекрасная девочка на свете наморщила самый прекрасный на свете носик и произнесла: «Алихан, какой ты глупый. Слава богу, мы в Европе. Если бы мы жили в Азии, я бы давным-давно уже носила покрывало, и ты бы не смог меня увидеть». Я признал себя побежденным. Неопределенное географическое положение города Баку позволило мне наслаждаться созерцанием самых прекрасных глаз на свете. Опечаленный, я потихоньку стушевался и прогулял остаток занятий. Бродил по узким улочкам, поглядывал на верблюдов, на море, думал о Европе, думал об Азии, о прекрасных глазах Нино и грустил. Навстречу мне попался нищий с покрытым гноящимися язвами лицом. Я подал ему милостыню, и он хотел поцеловать мне руку. Я испуганно отпрянул. А потом 2 искал этого нищего по всему городу, чтобы дать облобызать руку. Ведь мне показалось, что я его оскорбил. Я его не нашел и мучился угрызениями совести. Все это случилось 5 тому назад. За эти 5 произошло множество событий. Нам назначили нового директора, который предпочитал хватать нас за воротник и трясти, ведь давать гимназистам пощечины строго воспрещалось. Учитель закона Божьего весьма доходчиво объяснил, какую милость явил нам Аллах, позволив родиться магометанами. В класс к нам поступили 2 армян и 1 русский, а 2 магометан выбыли. Один потому, что в свои 16 женился, а другой потому, что на каникулах был убит врагами по законам кровной мести. Я, Алихан Ширваншир, 3 побывал в Дагестане, 2 в Тифлисе, 1 в Кисловодске, 1 у дяди в Персии и чуть было не остался на 2, так как не сумел отличить Герундии от Герундива. Мой отец поговорил о моем провале с Муллой, и тот объявил ему, что вся эта латынь — пустое и вздорное безумие. После этого отец надел турецкие, персидские и русские ордена, поехал к директору, пожертвовал деньги на приобретение для гимназии какого-то физического прибора, и меня перевели в следующий класс. Тем временем в гимназии повесили плакат, гласивший, что ученикам строго воспрещается входить в здание с заряженными револьверами. В городе провели телефонную связь, открыли 2 кинематографа, а Нино Кипиани по-прежнему оставалась самой прекрасной девочкой на свете. Всему этому вскоре предстояло закончиться. Всего 1 отделяла меня от выпускных испытаний, и я сидел у себя в комнате и размышлял о бессмысленности латинских уроков на берегу Каспийского моря. Комната моя, красиво обставленная, располагалась на 3 нашего дома. На стенах висели темные бухарские, исфаханские, кашанские ковры. В извивах их узоров угадывались очертания садов и озер, лесов и рек, таких, какими представали они в фантазии ткача, совершенно незаметные глазу невежды и невыразимо прекрасные для взора знатока.